материала предыдущего, ну и, наверное, позапрошлого урока тоже, идея заключенности в каждой заповеди всего комплекса заповедей, единого звена, которое присутствует во всех заповедях, то, что каждая заповедь, вне зависимости от того, она тяжелая, легкая, предназначена для абсолютно любого еврея или предназначена для какой-то группы лиц, актуально в земле Израиля, вне земли Израиля, в ней есть прежде всего то, на чем базируется все остальное. Это Ашер Кидшон Бмитсвейсов, что осветил для нас своими заповедями, то есть то, что она является приказом Всевышнего, а дальше уже вопрос формы, в какие формы воплотился этот приказ. Это первостепенное содержание каждой заповеди, которое уже позже привлекается в детали служения, то есть на тот уровень, где заповеди 613 как минимум, и есть ответвление каждой заповеди, там детали регламента вплоть до бесконечности. Продолжаем в Пинохе на странице 28, пункт Гей. Иньян анал роем беат гоша бе митсвес ахвасавая. И вышеупомянутую идею мы наблюдаем в особой степени подчеркнутой в заповеди любви ко Всевышнему. Шекваделес искол митсвес асей, которая включает в себя, в скобках дополняет Рэба, все положительные заповеди. Вегамес митсвес иросавая акейлелес искол митсвес лоитасе. И также заповедь, и также среди других заповедей, она включает в себя заповедь боязни Всевышнего, которая включает в себя, в свою очередь, все позитивные заповеди. Ну, наверное, это такая общеизвестная идея, что несмотря на то, что заповеди невозможно сравнивать между собой по значимости, невозможно их как-то ранжировать, то, о чем мы, собственно, и говорили последние два урока, что с точки зрения того, что они представляют собой проявление воли Всевышнего, они в абсолютной степени равны, тем не менее, под тем или иным углом мы можем в заповедях выделять наиболее значимые, наиболее проявляющие какой-то момент там, в служении, скажем. Ну и вот эта идея совокупности служения, заключенной в каждой заповеди, в наиболее явной форме, очевидно, присутствует в двух заповедях по большому счету. Давайте расширим это, раз пошла об этом речь, а в сносках все равно мы к этому придем. В двух заповедях любви ко Всевышнему и страха перед Всевышним, что мы обязаны любить Всевышнего и обязаны его бояться. Отдельный разговор, каким образом это может быть приказом, как может быть достигнута любовь ко Всевышнему, через какой труд, через какие старания, через какие усилия, и то же самое со страхом. Ну и, в общем, само собой разумеется, не надо быть великим мудрецом, чтобы это понять, что все заповеди наши, почему мы говорим здесь, вот, что они включены в любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним, и плюс к этому следующий слой, следующий уровень, сам страх перед Всевышним включен в любовь ко Всевышнему, потому что мотивом для выполнения заповедей в той форме, в которой Всевышний хочет, чтобы они выполнялись, может быть именно, должна быть и может быть именно и только любовь ко Всевышнему и страх перед Всевышним. То есть служением Богу заповедь называется только в том случае, если она выполняется, исходя из любви ко Всевышнему. Если мы накладываем тфилин, трясем лулавом, отделяем цдоку, все что угодно в плане позитивного действия, в плане выполнения позитивных приказов, которые нацеливают нас на осуществление чего-то, из каких-то непонятных соображений, из каких-то непонятных мотивов для того, чтобы понравиться любимой девушке, то это не является, ну, во всяком случае, в полноте службой Всевышнему. Службой Всевышнему это становится, что совершенно естественно, на первый взгляд, именно тогда, когда мы осознаем, по крайней мере, помимо всех сложных кавонос, которые могут там, наполнять и переполнять любое действие служения, мы осознаем, по крайней мере, то, что мы данное действие выполняем не просто так, не потому, что нам там вожа под хвост попала, или потому, что у нас есть какие-то корыстные интересы, связанные с этим действием, а потому, что мы любим Всевышнего и из любви к Нему совершаем это действие. Ну, то же самое можно перенести, можно пример этому найти, разумеется, на уровне взаимоотношений межчеловеческих, когда мы кого-то любим и ради любви к этому человеку совершаем некоторое действие, именно тогда оно рассматривается как служение ему, как проявление любви к нему и так далее. Если мы просто что-то сделали, а это случайно попало в жилу, то это вряд ли, значит, будет, это вряд ли можно считать нашим выражением нашей любви к, там, к какому-то человеку. И все частные действия в служении в конечном итоге мы можем описать как проявление вот этой самой любви ко Всевышнему, которая, являясь в свою очередь тоже заповедью, она таким образом включает в себя все остальные действия. И наоборот, первый уровень, да? Почему мы не совершаем каких-то действий, которые Всевышний запрещает нам совершать, из страха перед Всевышним? То есть мы не хотим, мы боимся нарушить его волю. Под боязнью можно понимать разное, можно понимать животную боязнь, там, получить по голове за то, что там не то что-то сделаешь. Либо что-то более возвышенное, быть обделенным в той или иной там, мере, или же даже еще более возвышенное, страх стыда, то есть мы стыдимся Всевышнего, и поэтому это тоже как бы форма страха, и поэтому боимся вот в такой форме нарушить его волю. Но, тем не менее, вот нарушение каких-то деталей приказа может полагаться проявлением страха, и проявление страха мотивирует нас к воздержанию от нарушения каких-то действий, которые нам Всевышний вот запретил совершать. Ну, и дальше мы можем рассуждать второй уровень, можем прийти вот к такому выводу, который мы здесь озвучили. На самом деле страх перед Всевышним является одним из проявлений любви к Нему. То есть поскольку мы дорожим любовью со стороны Всевышнего, мы боимся задеть чьи-то чувства, скажем, и боимся задеть чувства любимых нами в большей мере, чем боимся задеть чувства каких-то там, совершенно посторонних людей на улице. Вот именно исходя из соображений любви ко Всевышнему, в конечном итоге мы боимся нарушить его волю. То есть в самых высоких проявлениях, в самых достойных проявлениях, наверное, боязнь Всевышнего – это боязнь задеть, боязнь недопроявить к нему уважение, недопроявить к нему любовь. Таким образом, боязнь Всевышнего, она тоже включается в любовь к нему. Сейчас эту мысль до конца. И это все откуда учится? Из стиха в Писании «Веогавто изавая лекеху бихол левовку». Хорошо знакомый нам стих, согласитесь. Это начало первого раздела Шма. Шма Исруль Авайлаки Навайхот, Вилхавто Изавайлакеху. Так далее. Люби Бога Всесильного твоего всем сердцем твоим. Ну, так знаем, также известно нам и продолжение этого стиха, которое описывает еще более возвышенные формы любви. Не только всем сердцем. Так далее. 48-я сноска, которая аж в двух местах здесь проставлена, ну, потому что она, очевидно, разбирает обе идеи. То, как любовь включает в себя позитивные заповеди, и то, как она включает в себя и страх перед Всевышним, который включает в себя все негативные заповеди. В 48-й сноске Рэбе ссылается на Рейш Пейдаля, на начало 4-го перка книги Таня и во множестве других мест. Ну, Пинуах, понятно, по неназванности других мест цитирует только Таню. Давайте с этим отрывком познакомимся. «Гуагава ги шойрэш ко рамах митзвасэу мэна хэн ним шохэс». Там Алтер-Ребе, он заявляет о том, что эмоции, в общем-то, делятся на две составляющих. Не на семь эмоциональных качеств в этом хидуш, а на две составляющих, на два направления, по большому счету, на любовь и страх. Они же хэсэд и гвура. И все остальное является проистекающим из этих двух больших чувств любви и страха. Все остальное – это вот какое-то доведение, какие-то формы, подформы любви и страха. И любовь, она является корнем 248 заповедей позитивных, у мемена ганним шохес, и из нее они привлекаются. У виладо эйнлахем кию мамити. И без нее, в смысле без любви ко Всевышнему, нет для них, в смысле для заповедей, полноты существования. Потому что выполняющий их по-настоящему, неформально, да, то есть есть заповеди, которые много раз мы с вами отмечали, что есть заповеди, и, наверное, их большинство, большому счету, потому что мудрецы в результате пришли к выводу, что «майса уа икер» – действие – это главное, и с каким намерением я поддержал бедного в конечном итоге, там уже разговор второй. Есть заповеди, которые выполняются, даже если человек вообще ни о чем не думал автоматически. Там, помните, классический пример, человек потерял кошелек с деньгами, а нищий его нашел. И мудрецы наши показывают, что в этом случае он, несмотря на то, что он был, он, может быть, даже рассердился, надо там расстроился по поводу того, что он потерял эти деньги, и уж точно не собирался их никакому бедному отдавать. Но коли они к бедному попали, вот таким вот заведомо бессознательным образом, то есть человек ни о чем не думал, и в том числе о том, что он служит Всевышнему этим действием, разумеется, не думал, потому что он никому не служил этим действием, у него пропал кошелек. То, что нищий этот кошелек нашел, это превращает это действие в заповедь. Ну, своеобразную довольно заповедь. И надо поговорить, там можно обсуждаемо ее, там, скажем, там ценность для становления человека, для исправления собственного человека, но тем не менее это заповедь. Но выполняющий Микаймен БМС, выполняющий заповедь в истинной форме, правильной форме, это только тот человек, который любит имя Всевышнего и стремится, желает приникнуть к нему по-настоящему. А при этом приникнуть к нему по-настоящему невозможно, кроме как через реализацию 248 позитивных заповедей Шем, Рамах и Ворин де Малка, которые представляют собой 248 органов короля Кивьюха, выражаясь языком знакомого нам примера. То есть средством приникания ко Всевышнему является именно и только выполнение заповедей. К самой идее Всевышнего нам не приникнуть, у нас нет для этого никаких инструментов. Единственное средство связи со Всевышним, единственное средство слияния с Ним, но при этом очень высокое средство, очень эффективное средство, скажем, это не очень уместное слово, но не нахожу сейчас других, это выполнять Его заповеди. И, следовательно, если мы любим Всевышнего и стремимся к Нему приникнуть, то это и есть настоящее служение. А реализуется это только через выполнение заповедей. В свою очередь, страх является корнем для 365 заповедей, негативной для запретов. Согласно той же самой логике, потому что человек, выполняя эти заповеди, то есть воздерживаясь от запрещенных действий, он реализует тем самым свою боязнь бунтовать против короля над царями, царей и святого благословенного. Ой-ой-ой, ира пнимес мизой, или реализует более внутренний страх, более такого тонкого подвида страх, страх стеснения, страх стыда. Шемизбейшеш бигдулосый, мигдулосый, что он стыдится величия Всевышнего. Ламрейс эйник войдей, стыдится каким-то образом огорчить его, скажем, нарушить его славу. Волосой из гора бейнов и сделать зло в глазах его, кол той вазавая, ашер соней, то есть вот, соединиться с любой мерзостью Всевышнего, которую тот ненавидит, гена клипа свеситра ахура. А что это за мерзость? Это клипа и другая сторона, противопоставленная святости, из которой берут свое начало все действия, которые нам запрещены. Ашерейникосом, меаодом, атахтан, бахизосом, бойгу, бешесахмизе, слойтасе. Запитывание которых, производство, подпитка которых, оживление которых происходит именно через нижнего человека, то есть именно человек, совершая какой-то дурной поступок, он наделяет зло силой, наделяет зло жизненностью. И каким, через какие действия они наделяются жизненностью? Именно через нарушение шесах митцвас ло таасе. Кстати, вот еще формулировка, которая мне по дороге в голову пришла. Любовь и страх – это движения, направленные на сближение и, наоборот, на отстранение. И вот любовь становится двигателем внутренним, для любого стремления сближения со Всевышним и единственным средством слияния, если там сближения, связи с ним, приникания, вплоть до слияния еврея со Всевышним, а негативные заповеди укореняются в страхе перед Всевышним, поскольку они являются в первую очередь страхом перед обратным. Можно так определить это, перед разрывом со Всевышним. То есть мы боимся оторваться от Всевышнего, и поэтому отдаляемся от тех заповедей, от тех действий, которые могут оказаться провоцирующими, скажем, вот, отдаление от Всевышнего. Обратное. 49-я сноска – это просто ссылка на недельную главу Вайсханан, где содержится эта заповедь «Вагавту и завайлы кеху» – «Люби Бога своего» и так далее. Дальше по тексту. «Агава шебалеев кшура давка им тнуя вешинуй». «Любовь в сердце связана именно с движением и изменением». «Бифхинас рыцой вешоев». Это более того, ну как, наверное, и любое чувство, это какое-то такое, как знаете, человека, быстро проявляющего эмоции, принято называть импульсивным, а слово «импульс». И вот эта пульсация рыцоев-ишоев, сближение-отдаление, вот эта пульсация, она свойственна, на самом деле, она вообще жизни свойственна, существованию мира в целом свойственна, но вот в особой степени свойственна эмоциям. Так вот, любовь в сердце, она связана именно с изменением типа рыцоев-ишоев, сближение-отдаление, с колебанием каким-то. А фальпикей нисаша авейд срихали из бойфен им рос липха шойглый ход. Тем не менее, написано, Ребе ссылается на Сефер Яцира, и потом сейчас мы будем с вами познакомимся со сноской, собственно, с текстом из Сефер Яцира, а потом познакомимся с объяснением этого отрывка Войратыра Цемах Цедека. Так вот, говорится, им рот слипхо шойф лейход. Если убежало сердце твое, вернись к одному. Что значит, если убежало сердце мое? Понятно, что «роц липхо» – это как «рыцой вышоев». То есть, вот эти два движения колебательных «рыцой» – убегание, убегание от, и «шоев» – возвращение к, возвращение на обратную позицию. Корнем, источником для этого термина является пророчество Даниила, кажется, где ангелы «рыцой вышоев» находятся в таком вот колебательном движении, как пламя горелки. Так вот, Сефер Яцира, описывая в такой форме, такой формулировкой, описывая служение, она подчеркивает, что если роц липхо, если сердце куда-то убежало, потому что сердце вспыхивает, потом притухает, опять вспыхивает, притухает, опять вспыхивает. Если сердце убежало, то необходимо вернуться к одному. «Велихиу рейнему венас тесефес тейвас ах лейхуд». И на первый взгляд здесь непонятно, говорит Ребе, наличие слова в завершении этой формулировки «лейхот» – «вернись к одному». На первый взгляд достаточно было бы сказать «лейхиура гоя маспик лоймар» «им рот слипхо цурик лиес шоев», что если сердце убежало, унесло куда-то человека эмоциями, как это с каждым из нас, наверное, периодически бывает, то необходимо вернуться на какие-то базовые исходные позиции. К Мойши Косов, Веаха Ей, Срецой Вишоев. И, собственно, источником, а вот видите, я и промазал, это не Даниил, а Ихескель. Как написано в пророчестве Ихескеля, а ангелы находятся в этом движении. Рецой Вишоев. И там не написано Рецой Вишоев Лаиход. А просто написано, там, они, их движение, оно обусловлено как раз устремлением ко Всевышнему, связанным с любовью к Нему, и возвращением обратно, как бы отшатыванием от лика Божественного, когда они приближаются к Нему слишком близко. Они пугаются, и вот страх отталкивает их назад. Гармоничное объединение, такая вибрация уравновешенная, сбалансированная, она и описывается как рыцой вишой. Применительно к человеку почему-то дополняется эта фраза словом «эход». Давайте для начала 50-ю ссылочку проштудируем. Значит, занимаемся мы текстом «им рот слипхо шой лейход». Несмотря на то, что в стихе говорится «шоев», возможно, в этой фразе вернее произносить «шув», не знаю точно. значение будет одно и то же, повелительное наклонение от корня «возвращаться». Сефер Ицира в таком-то месте. Бесефер Ицира Шелифанейнов. В Сефер Ицира, как она перед нами. Шоев Ламокейм. Рэбе отмечает, интересную, кстати говоря, действительно вещь, что если мы полезем в Сефер Ицира, в том издании, в той версии, которая принята в современном мире, то мы обнаружим, что там написано вообще не Шоев Лаихот, а написано Шоев Ламокейм. Вернись к вездесущему. Дословно к месту, ну вот Всевышний называется Моким, насколько я понимаю, здесь под словом Моким подразумевается именно Всевышний, он называется Моким, потому что он называется местом мира, а не мир называется местом его, как объясняют наши мудрецы. Ну вот, если сердце убежало, то вернись к вездесущему. Урей, Уэротери, Исра, и смотри в таких-то местах, Сефера Амори в таких-то местах, вот сейчас мы пойдем по этим ссылочкам. У Тикун и Зоар Баг дома, а в Тикун и Зоар в предисловии к этой книге Имрод Слипхо Шув Леохейр. Если, значит, повторение этой цитаты, если я правильно понимаю, Сефер Ицира первый здесь перечисляется, потому что она хронологически более ранний труд, нежели Тикун и Зоар. Если сердце убежало, вернись обратно. Леохейр. Нусхахрейна лейход. И как другая герса, как другой вариант написания, как бы, там рассматривается версия «вернись к одному». Ну, понятно тем, кто знаком с ивритом чуть-чуть, что слова «охейр» и «эход», они достаточно близки по написанию. И поэтому при переписке они достаточно легко путаются. Ну и буквы, в связи с тем, что буквы «далит» и «рейш» отличаются только уголочком буквы «далит», выступающим назад, из-за ножки. Уви кисей мелых косов алзе шув лейхот гарсинан. А кисей мелых, такой комментатор, он по этому поводу, проходясь, он утверждает, что необходимо придерживаться герсы именно таки шув лейхот, вернись к одному. То есть, таким образом, на самом деле, это достаточно сложный вопрос. Для меня, не могу сказать, что прям таки уж понятный. И существует несколько книг, где это высказывание приводится. Во всех местах, которые здесь перечисляет Рэбе, во всяком случае, приводится это место не лейхот, а как-нибудь по-другому. И только в Тикун и Зоар есть гирса, которая вот такая, как у нас, есть вариант, причем он дополнительный по отношению к первому, Леохейр, Лейхот, Шув Лейхот, и есть комментатор, который утверждает, если я правильно понимаю, он один, утверждает, что надо здесь читать именно Лейхот, но при этом везде, где мы не посмотрим, где приводится это место, мне кажется, ну вот здесь Рэбе да ссылается на Тикун и Зоар тоже, но обычно, когда это достаточно часто используемая фраза, используемый тезис, вернее, идея, ну вот, когда Рэбе ссылается на нее, то ссылка всегда на Сефер Ицира. Конечно, не поручусь, зуб не дам, но, в общем, где-то вот в моем представлении близко к очевидному. Это интересно. Но не меняет существа вещей. Так, это мы, то есть ссылка на Сефер Ицира, Тикун и Зоар и так далее, это было про форму скорее, да? То есть про технику, вернее. Что на самом деле, не пугайтесь, если обнаружите в других местах другие варианты этой фразы, если убежало сердце, куда надо возвращаться. Может все по-другому быть обозначено, но следует понимать здесь шув лейхот. И... ну, понятно, что это не первый день. Еврейские мудрецы используют эту фразу именно в такой редакции «вернись к одному». И Рэбе ссылается на Цемах Цедека, который эту фразу использует именно так, поэтому понятно. Так, и ссылки по этому поводу такие из Ойра Тейра. Ойра Тейра, повторюсь еще раз, это Рэбе Цемах Цедек. Первая ссылка, страница 478. Здесь Рэбе приводит просто интересный момент, соответствующий нашим рассуждениям в оригинальной ссылке. Кемаймер имрос липхо бесеферицировать цриха июна. В соответствии с высказыванием, если убежало сердце твое, в сефер Яцира и нуждается в исследовании. Очевидно, Ребе Цемах Цедек имеет в виду под мотивом данного исследования то, что в разных местах по-разному, и как раз-таки, наверное, в большинстве мест не эход, а что-нибудь другое. Следующая ссылка, и она уже развернутая, достаточно объемная. Это 581-я страница в Эротейре. «Векмойши косов имрос липха шув лейход». И, как написано, если убежало сердце твое, вернись к одному. «Аго сефер яцира шлифанейну агирса имрос липха шув лемакеем». И в скобочках Ребе Цемах Цедек также проходится по теме этих самых гирсаот, дает примечание. «В сефер яцира, которая пред нами, гирса, если убежало сердце, вернись к вездесущему». Шекен Роцеев и Шоев, ибо Роцеев и Шоев пируш моким ешлеймар, и по поводу слова моким, которое мы перевели как вездесущий, необходимо сказать, необходимо его объяснить, мималы колалмин, как свет, наполняющий все миры. Вегайну лигам шихаэйр мисоев колалмин, мималы колалмин, то есть в таком свете, то есть если убежало сердце твое, вернись, Ламокеем, к вездесущему, в смысле, ко Всевышнему, как он присутствует повсеместно. Присутствует повсеместно, здесь Цемах Цедек предлагает под этим понимать свет, наполняющий миры, присутствующий повсеместно. Да? Что такое убежало сердце? Это поднятие в данном контексте к свету, который окружает миры. И вот необходимо, если сердце твое убежало в область света окружающего мира, необходимо привлечь из окружающего мира в наполняющие миры. Канискар бедибра амасли ваэйра эл аврогом бефируш авая эход. Как объясняется в таком-то маймере в качестве разъяснения идеи авая эход, Бог один. Шигу эход бешива рекиим ваурец, что, помните наше часто используемое нами толкование, слово «эход» в «шма» является сочетанием таких указаний. «Алиф» указывает на Всевышнего, собственно, «хес» — на семь небес и землю, то есть уровни по вертикали, и «далит» — на все стороны света, то есть уровни по горизонтали. Ну и вот в том маймере приводится, что «эход» необходимо «эход» привлечь на уровень «шива рекием вегоорес», на уровень семи небес и земли, айнулирамших, мипхинас маус веат смус и сборых, то есть привлечь из сущности его благословенного аникра йохид, который называется не эход, а йохид, не будем сейчас углубляться опять в эту идею, все, у всех она на памяти наверняка, шеие гилуэрэй гамби вхинас моким рухони вогашми, таким образом, чтобы раскрытие его происходило также на уровне места духовного и материального Юэн Шом. Смотри внимательно там. Вадибра Масхель, Вайомер, Мойша, Ихлу, Ваей. А в Дибрам в Маймере с начинающимися словами. Вайомер Мойша, сказал Мойша, ешьте его сегодня. Это проман. Габи, Кшемши, Явшерлейлам, Белой Рухейс, Хулю. Относительно там, в той Маймере, относительно высказывания мудрецов, как мир не может без ветров, так он не может без евреев, по-моему, это продолжение. «Им кейн ли физе инен шув ле ход ве инен шув ле макейм, а кол пхинас ве инен, пхина ве инен эход». Исходя из этого, идея «шув ле ход», «вернись к одному», и идея «вернись ле макейм», в той версии, в которой в Сефер Яцира, в современной, эта фраза озвучена. Это одна идея. «Вэфшер лоймар бефиру шув ла мокем, зэу инен ойсен рцойн и шель мокем». То есть, еще раз, я, честно говоря, ожидал прояснения самой идеи, а сноски, которые Ребе приводит, они де-факто посвящены как раз разбору этих гирсаот. почему написано там не Лейхода, а Ламакейм, и как эти гирсы вяжутся друг с другом. Видите, как интересно. Я заглянул вперед в маймере Ребе Рашаба, который здесь приводится, тоже о том же речь, тоже о гирсовод. Окей? Ну, первая идея, в общем, достаточно легко прошла. То есть, можно понимать Шув Ламакейм точно так же, как Шув Лейход. Шув Ламакейм – это привлечение окружающего света в наполняющий, что является содержанием слова «Эйход» в Шма Исроэл. То есть, это родственные темы. Еще вариант. «Вэфшер лоймар бефиру шув Ламакейм». И еще, как можно объяснить вот этот оборот «вернись к Мокейм». Я теперь боюсь это переводить к вездесущим, на самом деле, хотя вполне возможный был перевод самой фразы, а не идеи. Ну, потому что здесь по словам «моким» там что-то понимается. «Зе уинен уисен руцойны шель моким». Можно понимать эту фразу, исходя из такого тезиса «уисен руцойны шель моким», «делающий волю Всевышнего». «Как мойши косов бетой рю рдебир амасль, беков гейбе кислев, ликут и тебир амасль рю, киавай и носен лохэм за шабас». «Вышом сох перек дальзе, сох перек гейбе иньян». Или Симон поедалит пейгей. «Бейнин аль яйце иш мим кеймей». Как эта идея разбирается в таких-то майморем. Честно говоря, здесь мне увязать довольно сложно. Сама идея «Уисен руцойны шель моким» – это идея того, что на самом деле, помните, мы когда-то высказывание Балшемтова исследовали с вами, объяснение им, Мишны из Пиркей Овис, что гляди все, что свыше от тебя. Гляди, смотри на то, что выше тебя. И Балшемтов это поясняет, как то, что выше от тебя. Все, что происходит свыше, оно, ну, как бы порождается тобой, инициируется тобой. Всевышний возложил на тебя такие обязанности, которые, будучи выполнены, порождают что-то свыше. Поэтому ты сам себе обуславливаешь награду и наказание. И так далее. Наподобие тени, помните, там пример сравнения с тенью, что тень движется именно так, как человек движется. И даже на самом высоком уровне, на уровне воли божественной, которая поднята надо всем и давлеет надо всем, в том числе над божественным разумом и так далее, там тоже происходит нечто подобное. И в каком-то смысле, понятно, что это не плоская тема, можно и так повернуть, можно эдак, можно по-разному рассматривать всю эту историю, но божественная воля, она также модулируется как бы низом. Евреи ойсин рцойны шельмоким, в том числе, в смысле, изготавливают волю Всевышнего, обуславливают квьехл волю Всевышнего, каким-то образом ее модулируют. Как это вяжется с вот этой вот моким или ход, сейчас мне не сообразить. «Вайн машикосов минин моким, бепаршес бехукейсов дирамасль бешеврилахэм матилэхэм». И смотри по этому поводу также в таком маймере. «Вэшом перекалев увидибра масхель микоиши шейцим бепарша шлах пируш инин ойсен шойн шельмоким зэгу бепарша решойн лекрешмашен и марбо бихол меедехо». «Айн шома там». Честно говоря, я не очень понимаю, зачем вот Пинуах выписал нам эту сноску, и почему он вот это место не пропускает, потому что здесь практически перечисляются ссылки на другие майморим, которых он не приводит. И мы туда не пойдем сейчас, уж простите. Если здесь просто голые ссылки, без какого бы то ни было объяснения. «Валахен гам габи ройца вишов, шепхина сарыцой, еш лоймар». «Заукинен бихол меедехо». И смотри также аспект, относительно аспекта «рыцой вишоев», что «рыцой» — это типа «бихол меедехо», «вы авто изабелы кехо бихол меедехо». «Лахена шоев гу шоев ламокейм», поэтому возвращение, оно возвращение ламокейм. «Дыхайну иня нойсен рыцой нишель моким», то есть вот эта идея изготовления воли вездесущего. «Вехен раисе арамбам бепируш лесефер яцира». И также видел Рамаб, не знаю, кто это такой, некий составитель. Также я видел комментарий такого-то составителя, который объясняет Сефер Ицира Шувлама Кейм, вот эту идею Шувлама Кейм, Шигу и Сборах Микой Мишелейлам, что он благословенный является местом этого мира, то, что мы процитировали выше фактически. Мойши Косу Митаха Зраей Сайлом, как написано в Паше Сброха, под руками мира, а Адкан Лишойный, конец цитаты. Веарайвет Бесефер Ицира Пиреш, Арайват, знакомый нам оппонент Рамбума, если можно так его определить, пишет в таком-то месте. «Ваим род слипхо бифхинас хохма шувла мокеем лифхинас бина». Определяет эту ситуацию таким образом. «Если убежало твое сердце, в смысле в области хохмы, то вернись к области бины». «Вернись ламокем». В смысле к бине. У мишом лепхинас тиферес, худо оттуда, к аспекту тиферес, то есть к срединной линии. Аткан дворов, конец цитаты, амихуван, не понимаю, что означает здесь изборах, ки ал хохмова бина неймара не сторис лашем элыкейну, и имеется им в виду, в смысле Райвада, насколько я понимаю, что хохма и бина, о них сказано, скрытое Богу Всесильному нашему. А вот Вовкей, имеется в виду в имени Божественном Юдкей Вовкей, хохма и бина соответствует первой половине имени, которая описывает так называемые скрытые миры, Юд, хохма, гей, бина. А оставшиеся буквы имени, то есть Вовкей, Шехем Тойру Мицвес Некроем Ваниглес, которые указывают на Тору и заповеди в противовес интеллекту, которым описывается, то есть теория – это первые две буквы, практика – это вторые две буквы, вторая половина имени, они называются Ниглес, называются раскрытыми. Алкей, Немрос, Лип, Хол, Ихал, Ливат, Льбалма, Деискас. Все по этой причине, если у тебя убежало сердце, в смысле, убежала в сторону вот этих самых скрытых миров, в сторону теории в данном контексте. Шехем хохма вабина, шув ле мокем, лям ших мишома ойр бе алма де изгалия. Вернись к месту, в смысле, привлеки оттуда, из скрытых миров, из области хохма и бины, привлеки внутрь алма де изгалия, раскрытых миров, бифхинас вовкей, на уровень второй половины имени, Гамбина Никрис Моким. И также еще один момент, что бина также называется Моким, гиней Моким идти Бзор Хелек Бейс Ваягил Риш Зайн Алев. В таком-то месте, даже не знаю, Ваягель, в таком-то месте взор бина называется тоже Моким, Везеру. Вей зе мокейм бино, айн бисефер могин довид ме бивоис нун. Гам хохма вебина никер никуда бегейхала, также хохма вебина называются точкой во дворце ее, то есть они вот такая спаренная структура. А реабина никер згейхал, где точкой называется, разумеется, хохма, а дворцом, залом ее, то есть вот вместилищем ее, обиталищем ее, называется бина. А бина никрейс рейхал шигу моким лепхинас хохма. То есть она место для хохмы. В ей шлыгай, ну и понятно, что здесь можно ту же самую карту разыграть. То есть если убежало сердце твое, в смысле, если твое сердце убежало, если твое, не знаю, внимание перенеслось в область хохмы, то надо вернуть его, то есть привлечь из этой хохмы внутрь бины, которая ее место. В ей шли гайр маши косуб зор хэлэ гимал. И следует отметить из того, что написано взор в таком-то месте, а зину ал посук вэгу юда эсмэ кеймог хулю. Относительно стиха, а он знал место ее. Это выяви стих «Элейким гейвин дарко» «Всесильный постигает путь ее» «Вегу йода эсмэ кеймох» «И он знает место ее». ну, заинтересовал нас этот стих, разумеется, словом «место» в конце. Он знает место его, под «он» подразумевается Всевышний, да? Речь в этом отрывке идет про хохму, и вот хохма, она из ничего происходит, она из ничего приходит. «Вээйзэ мэкеим бино» – это в Иове на три пасука, на три стиха выше. Каково ее место, каково место ее, хохма имеется в виду, бина. Так далее, так далее. И только Элэйким, Мецудас Довид объясняет, «Ах, Элэйким гуэ вин, эй вин на дэрэх ахойдах элэго», только Всесильный знает путь, ведущий к ней, и он знает место, где она находит свое упокоение, где она обитает, хохма. То есть отсюда тоже хохма, это, насколько я понимаю, это тоже указание на то, что мокем относится к бине. Еще одна вариация. Упиреш арайват ювен мимаши косов бибиор алпосук венегдашти бисуек бне Исроэль бейнин гимел помим кодыш. И объяснение арайвада понятно из того, что написано в объяснении на венегдашти бисуек бне Исроэль, на стих «И освящусь я средь сыновей Израиля» относительно трех раз кодыш, имеется в виду кодыш, который произносится в душе во время общественного повторения молитвы. «Да ришен и лой лой ргиху табе виима, а лидеем сирес нефеш у холме дехо», где первое кодыш – это поднятие, направленное на пробуждение абе виима, на пробуждение единения хохмы и бины, благодаря мсирес нефеш, самопожертвованию, которое исходит из вот этого «Гавто из Авайда Кеха, Бехол Вов, Хохнашу, Хол Мейдехо, Мейдехо, Бехол Мейдехо», имеет в виду самопожертвование. «Вахарках, Бепаршес Кодыш, Амшоха Хулю», а затем в разделе «Кодыш» происходит привлечение и так далее. Но для себя лично я из этого изобилия ссылок делаю только один вывод, что тема здесь непростая. То есть, ну, есть здесь о чем говорить. Нужно ли это нам было узнавать здесь, в Пинуахе? То есть, не изменил ли Пинуах своим обычным критериям отбора ссылок? Зачем он выписал эту кучу сносок на другие майморы, я, честно говоря, не понимаю. Но, по крайней мере, для нас стал понятен объем вот этого, то есть объем, что эта тема такая сложная, о которой, где есть о чем говорить, вот это лемокем, леиход, и что она сложно увязывается через изобилие мест, а окончательный вывод, если я правильно понимаю, если можно в таком сложном вопросе, как каких-то выводах говорить там с моей стороны по завершении вот такой сноски развернутой, в том, что лемокем и леиход по существу одна идея, и то, и другое указывает на необходимость привлечения с более высокого уровня на более низкий, из уровня большей неограниченности пространства и так далее, в уровень большей ограниченности, в место, из окружающего света в наполняющий свет, из хохмы в бину, из хохмы бины в область практики служения, из теории в практику и так далее. Хорошо. Понадобится нам это дальше или нет, мне трудно сказать. И небольшая сноска из Ранат, Тофрейш Нунтес, Гемших такой Реда Рашаба, из примечания к этому Гемшиху. Бесифрейну Агирса Шувла Мокеем. В нашей книге, ну, практически повторение исходного тезиса того же самого, в книге Сефер Ицира имеется в виду, как она у нас, гирса «Возвратись к месту» Шувла Мокеем. А вот бы Танья Перекнун, но в Танье, в таком-то месте, в 50 главе Ликутей Тойра, в таком-то месте, у Паршас в таких-то местах, вернее говоря, в Тойсфейс, в дополнение к Тойрауэр в таком-то месте и в других местах, Гува, Месефера, Ицира, Шувла и Ход. Там приводится, везде приводится, ну, то, что мы сказали фактически выше, что во всех этих местах, а это уже Алтер Ребе, да, приводится эта цитата со ссылкой на Сефер Йециру и с Гирсой Шувле и Ход. Беагдома стикун и зор исо, да им рос липхо шувле охейну с хахрейна ли и ход. Ну и то, что мы уже обозначили в оригинальной ссылке здесь к нашей беседе. В предисловии к тикун и зор в таком-то месте приводится та же фраза в варианте «Шув Лео Хейр, вернись обратно», с указанием на дополнительную герсу «Шув Лео Ход». «Ови кисы мелых косов алзе шув Лео Ход гарсинан». И кисы мелых помечает, что следует надо вот второй герсе, второму варианту «Шув Лео Ход». «Бедах гува бенкоймес рабу милиспойра маймер рос худу лео ход бли гейроес амокейр вилахенефшиша кавуна латикун изор». В Торе хасидизма приводится в бесчисленном количестве мест, говорит Ребе Рашаб, это высказывание в варианте «вернись к одному выделено», без указания на источник. И поэтому, возможно, речь идет о ссылке, речь идет о тикун и зоар, где все-таки есть, по крайней мере, комментатор, который утверждает, что следует следовать герсе шув леход. Где эта герса обозначена явно. И есть комментатор, который указывает на то, что эта герса является правильной, преимущественной и так далее. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что если вы слушали эти уроки, то после этой ссылки вы не перестанете их слушать. Хотя я бы, возможно, и перестал. Возвращаясь, давайте еще раз тогда назовем, с чего мы начали. Потому что начали-то мы с того, что если убежало сердце твое, вернись к одному. И ссылка на Сефер Йециру. Все остальное – факультатив. А говорить про «вернись к одному» мы стали в связи с тем, что совокупность служения, она выражена наиболее ярко в заповеди любви ко Всевышнему, которая аж включает в себя и страх перед Всевышним вместе со всеми остальными заповедями. И в чем здесь фокус, что здесь вот нас должно заинтересовать, что любовь представляет собой нечто, склонное к движению и, следовательно, изменчивости. И несмотря на это, нам Сефер Йециру, подчеркнем здесь, мы будем стоять на своем, Сефер Йециру нас призывает, если убежало сердце твое, вернись к одному. На первый взгляд непонятно, зачем здесь к одному, если можно было без этого обойтись, и, собственно, в оригинальном источнике этого оборота Рыцой Вишоев в Танахе, надо запомнить, что это Йехескель, а не Даниил, там говорится именно «рацуй вышой» без всякого дополнения. «Веадраба» и более того, напротив. «А войда шебалеев кшура давка им тнуя да рацуй вышов». Служение сердечное, оно таки, как мы уже выше подметили, связано с постоянными колебаниями, с изменчивостью, с такой вот импульсностью. Все время пульс в этом служении работает, то есть туда-сюда все время движение какое-то присутствует. И движение это описывается словами «рацой вишоев», то есть это именно колебание. «Адшеем шехаюсу одам ал едей ашпоес адом миналейв тлуя беках шитомит ие дефико делиба». Вплоть до того, что на самом деле, ну как проверяют, в частности, человек жив или нет, пытаются проверить, по пульсации крови. То есть оживление человека движением крови, которое осуществляется благодаря движению крови в его жилах от сердца и к периферии, зависит от того, будет ли вот это происходить пульсация, дефику делибо, удары сердца, есть они или нет. Ну и от мидис до рецой вышов, а сердце у нас связано с эмоциями, но, следовательно, эмоциональная сфера, она вынужденным образом, эмоциональная сфера, как она нас оживляет, делает живыми, а мы неоднократно подмечали, что именно эмоциональная сфера делает нас, собственно, живыми людьми, потому, поскольку деятельность интеллектуальная, она похожа на деятельность компьютера, который вполне может быть мертвым, ничего не поменяется в его деятельности. Ну вот компьютер себе мертвый думает, и все в порядке. А человеком нас делают именно эмоции. живым человеком. Так вот, жизнь человека, которая обеспечивается в физическом человеке движением крови, которая обуславливается сердцем, а сердце не может работать так, чтобы гнать кровь вот, без пульсации, то есть именно пульсации сердца, по переменным движениям сжатия-разжатия, которые обуславливают толчки крови по организму, обеспечивается оживление организма. Подобное этому на уровне духовного сердца то же самое. «Алдер зе муван бенеге лавой деши бадейф ааву» применительно к служению сердца, к духовному, то есть биению сердца, любви. Понятно же, «Цурит лиис бойфен дер цуи бешой». Там тоже должно присутствовать, должна присутствовать пульсация. Более того, наверное, можно сказать, то есть даже не наверное, а с очевидностью можно утверждать, что вот эта структура, оживление, способ оживления организма сердцем, который построен на пульсации, он является, он имеет своим прообразом духовное служение, и не наоборот. «Арыцоев мейвил лишу в бекейле», то есть в духовном служении «рыцой», устремление наружу, приводит к возвращению в сосуды. «Валахрейзе мейвиашоев лирыцой налы йойса», после чего возвращение в сосуды приводит, обуславливает поднятие на еще более высокий уровень. Это достаточно сложная, обширная тема, с которой мы более или менее глубоко знакомились неоднократно. Помните историю там про сыновей Аарона, которые погибли, потому что в их служении недоставало элемента шоев, возвращения в сосуды. Они, вот, будучи направлены на одно поднятие, на одно приникание ко Всевышнему, они реализовали это движение единократно, и души их не вернулись в тела, они погибли. То есть там, где есть рыцой без шоев, там смерть присутствует. Ну, наверняка это прозвучит дальше. И наоборот, движение шоев без рыцой – это тоже безжизненность, даже, наверное, более понятная безжизненность, когда человек увяз в материальности, и у него нет никакого устремления наверх. Точно так же, как нет никакой разницы, на какой фазе сердце прекратило биться, скажем, когда человек умер, а прекратилось биение сердца на сжатии или на разжатии, разницы никакой нет. Важно то, что если сердце не бьется, то человек умирает. Если не происходит вот этой пульсации, то тогда никакой жизни и нет. Точно так же здесь, то есть совершенно необходимы оба движения, и рыцой, и шоев. И в этом движении только достигается жизнь и вот, функционирование правит, то есть еврей живет как еврей. Понятно, если у него останавливается сердце, он перестает жить как физический организм. Если у него останавливается сердце и его служение, то он перестает жить как еврей, его служение становится мертвым. А в чем идея этих движений в служении, как они взаимодополняют друг друга, сливаясь таким образом в некое гармоничное целое? Рыцой – это устремление наверх, зачерпнуть там жизненность, которой не хватает внизу, в которой нуждается низ, и затем вернуться вниз, привлечь туда эту жизненность, и реализовать там задачи, которые позволят потом подняться выше, чем в области рыцой, чем во время первого, вот этого, первого, как возникать в сознании фигура, значит, ныряльщика за жемчугом, который позволит, чтобы заглотнуть воздуха еще немножко, всплыть еще выше, еще к более чистому воздуху, там, что, в свою очередь, позволит углубиться ниже, принести эту жизненность еще ниже. И после этого вернуться, то есть вот это движение шоев, реализовать с большей эффективностью и так далее. Машенкин, шувлый ход. Да, ну и это мы прорабатываем ту схему, которую мы сейчас вынуждены будем отвергнуть вроде. То есть рыцоев и шоев – это естественное движение, естественная пульсация, естественное движение ангелов, естественная пульсация сердца, естественная пульсация нашего служения. Вот это рыцоев и шоев, а не рыцоев и шоев лейход. На первый взгляд, вот это вот шоев лейход, машенкет шоев лейход, что не так применительно к шоев лейход. Мадгиш шаашоев, цоль если довар эход в йохид. Тут подчеркивается некоторое завершение всей этой пульсации как раз. То есть, вернись к одному, если убежало сердце твое, на уровне сердца там рацой вышови. Если убежало сердце твое, то вернись и замри, как бы, да? А, вернись к одному. Вот это «вернись к одному» имеет в виду не развитие дальнейшего сценария, как мы сейчас показали. Поднялся, значит, получил новую жизненность, привлек ее вниз, внизу реализовал какие-то задачи, что тебе позволяет подняться наверх еще выше, поднялся наверх еще выше, заглотнул там жизненности какой-то более высокой, более высокого качества. Это позволяет тебе занырнуть еще глубже. То есть то, что Рэбе здесь описывает как шоев к еще более высокому уровню. Ну и так далее. Это такая бесконечная колебательная система. А шувлейход это как-то указывает на возвращение к одному, в смысле матги шашой цой лиес дудовы рэхат в йохид, что возвращение должно произойти какой-то вот одной единственной ступени, которая не будет меняться. Лой рибуй, не ко множеству ступеней. Вафилу лой штейт нуэс дрэцой вишоев, и даже не к продолжению в двух колебаниях, вот даже не просто к многообразию какому-то, поднялся выше, потом еще выше, спустился ниже, там все время разные положения, разные впечатления, как бы. А имеется в виду возвращение к какому-то уровню, такому вот совершенно единообразному, ну, эход, слово один, даже не к двум. То есть, вот это рацой и вишоев, это все-таки два. Это хоть какое-то многообразие, даже если не происходит поднятие до разных уровней и низведение оттуда жизненности до разных слоев, как бы. А даже если понимать просто это как такой двухтактовый двигатель, пым-пым-пым-пым, то возвратись к одному подразумевает вроде замирание вообще на месте, даже не имеет в виду двойственности. «Ей шлоймер абьюр базе», и надо объяснить это. Шлейму за авейда ги давками то их минуха. Да, выше мы, напомню еще раз, выше мы подчеркнули, что данная фраза «Если убежало сердце твое, вернись к одному» описывает полноту служения. Как Рэбе здесь пишет, ша авейда црихали есть, что служение должно быть, должно происходить образом «Если убежало сердце твое, вернись к одному». И вот по этому поводу следует прояснить. Полнота служения – оно связано именно с отдохновением. Это мы вернулись, сейчас как раз пункт закончится скоро, это мы вернулись к той теме, которую мы в основном обсуждали выше, несколько уроков назад и с начала беседы, насчет Торы, как она привносит покой в служение, благодаря которому достигаются самые вершины в конечном итоге, благодаря которым служение обретает свое совершенство. Так вот, полнота служения достигается именно когда служение реализуется, исходя из покоя, «Ача афилу бы моким дышину и ветнуя», вплоть до того, что даже вместе неизбежного, я бы добавил от себя, движения, типа «рацой вышоев», «колебаний», «ие инен аминуха», «туда», также и «туда» добирается покой. Мы в начале беседы, забегая вперед, обсуждали такой вот тезис интересный, далеко не самоочевидный, во всяком случае, для меня он таковым не являлся. Что покой – это не состояние трупа, который лежит на земле, и все, больше он уже никогда не пошевелится. И не состояние камня, помните, там, твиттер «Камень в лесу», который тысячи лет лежит, и только мхом, может быть, больше зарастает, а так, в общем, в нем ничего особенного не происходит. Все как прежде. Так вот, это не обязательно покой, и даже более того, такой покой – это какой-то вот низовой уровень покоя. А покой на самом деле может обретаться человеком в самый разгар деятельности, когда он осознает смысл своей деятельности и перестает находиться в постоянном раздрае и конфликте с самим собой, и вот в бессмысленности собственной перестает вариться. Именно такого рода покой привнесло дарование Торы вниз, в материальность мира, когда человек обрел способность привлечь покой также как в любые движения своего служения. И если этот покой приобретен, то тогда неважно, какое количество сердечных колебаний совершает его сердце, это не нарушает его покой. какое количество движений ногами он совершает, там, отправляясь в синагогу, или там, знаете, как к заповедям надо бежать, вот убегая к выполнению какой-то новой заповеди. И вообще, какое количество активности он проявляет. И вот к этому, Ребе говорит, и относится возвращение к одному. То есть, полнота служения подразумевает, что даже в те области, которые подразумевают рацой вишоев, которые настаивают на рацой вишоев, скажем, вот в эмоциональную деятельность человека, где рацой вишоев жизненно необходимы, иначе все умирает, где должны быть рацой вишоев, необходимо, чтобы и туда добралась эход, чтобы также они стали производиться в состоянии покоя. Везенни фал давкал едейзеши ниргеш роценавая, роценный хода, благодаря чему это достигается. То есть, когда человек вколол себе какое-то вещество успокаивающее, скажем, и все, и находится в прострации, абсолютно неподвижно лежит на кровати, то тогда он, ну, в каком-то, с какой-то точки зрения, да, находится в покое. Его ничто не волнует, он никуда не движется, никак не мышцы его полностью расслаблены. Это можно назвать покоем. Ну, правда, приближено немножко к покою трупа или камня в лесу, но вот, ну, такая форма покоя. Понятно, что это не тот покой, к которому мы стремимся, наверное. А как достичь того состояния покоя, которое обуславливает полноту служения, то есть вот такого активного, наверное, его можно было бы назвать, активного покоя, когда я совершаю большое количество действий, когда я полностью реализуюсь как человек, как еврей, и при этом не нахожусь во внутреннем раздрае, во внутреннем конфликте, во внешнем конфликте, кстати говоря, тоже. То есть, когда я нахожусь в состоянии, когда я сбалансирован, когда я знаю свое место, когда я не колеблюсь между придуманными самостоятельно какими-то там, значит, полюсами, между которыми я не могу никак сориентироваться, когда я не балансирую между тремя соснами, которые я сам себе насадил и теперь между ними блуждаю, тогда, когда я знаю роценехот, когда в моем служении ощущается воля Всевышнего, когда я понимаю, что бы я ни делал, я ориентирован на волю Всевышнего, которая совершенно едина, совершенно одна. Как вот в этой структуре заповедей есть множество заповедей, очень много, там, много сотен заповедей, плюс там детали регламентов, под заповеди, как бы действия, которые рассматриваются как ответвление заповедей, там, вообще мириады. И во всем этом многообразии, тем не менее, царит единство. Потому что это все один организм, это все одно целое, находящееся в абсолютном покое, потому что воля Всевышнего, она совершенно неизменна, вне зависимости от того, на какой отросток мы ее смотрим. И здесь то же самое. То есть, для того, чтобы находиться в таком покое, для того, чтобы твоя жизнь, она была вот спокойной, скажем, спокойной, в смысле, лишенной вот этого раздрая и так далее. Все, что я сейчас наговорил, немножко сумбурно. Для этого необходимо, чтобы в твоем служении ощущалась воля Всевышнего, которая в абсолютной степени одна, которая вот и будет служить таким фундаментом и балансом для всего, что с тобой происходит. Экавона витахлисехот, ахас, бехол прат и авейдис. Когда ощущается единая воля, единое намерение и единая цель во всех деталях твоего служения. Велахе ноймрем шиим рос липха шойф лейхода. И по этой причине, сообщает нам Тора, если убежало сердце твое, вернись к одному. Тахли сашой в цорихли есть лойрак леагел рецой налы йойсер. То есть, твое служение, оно должно быть направлено не только на то, чтобы подпрыгнуть еще выше, спуститься вниз. О, кстати, хорошая метафора с прыжками на батуте. Чем выше ты подпрыгнул, тем сильнее тебя откинет при падении вниз. Ну, следовательно, вот эти колебания, они могут возрастать, во всяком случае. Ты подпрыгнул еще выше, еще сильнее ударился об батут, и тебя откинуло еще выше. Так вот, в служении должна быть не только эта сторона, не этот взгляд, не эта плоскость, где ты устремляешься с очередным возвращением внутрь своего служения, как бы вот в практику служения, ты ориентирован на поднятие еще выше в теорию, скажем, или еще выше в духовность какую-то служения. Эло ли ход, но служение должно подразумевать после очередного прыжка возвращение в состояние абсолютного единства, возвращение к одному, лыкаем и срцойны шлакоджи бургу, воплощение, реализацию воли святого благословенного, зоисамерес, то есть шигу маргиш базе лой эзашину атнуя делибей. То есть возвращение к ситуации, когда в служении ощущается не только вот эта вибрация сердечная, рцой ой шоев, то есть либо рцой, либо шоев, элэским рцой нишлакодж бургу, но реализация воли Всевышнего в целом, шигу эход, которая совершенно одна, единственна. У вазе эйн шум навка мина им за рыцою и шоеви, по этой причине, неважно, вот исходя из этой позиции, утрачивает актуальность различия на рыцой и шоев, разделение на рыцой и шоев. Здесь я поднимаюсь, здесь я опускаюсь, здесь я в теории, здесь я в практике, здесь я вне ограничений, здесь я внутри ограничений. То есть, если я нахожусь внутри этого ихода, я вернулся к этому иходу, это никак не мешает пребыванию меня в состоянии колебаний рыцой-вишоев, но это совершенно никак не ограничено этими колебаниями, не подчинено этими колебаниями. Напротив, скорее, эти колебания живут в общей рамке вот этого единственного шоев-ли-ихода. Весеры мизокал шойна идуа, и более того, выражаясь словами известного высказывания, «Афилу ництавину лахтов эйцем», даже если бы нам было приказано колоть дрова, рубить дрова, то, значит, если бы Всевышний нам захотел приказать рубить дрова, приводится в Ликутей Тейра в таком-то месте. Сейчас маленький отрывочек прочитаем, где, собственно, это приводится. То мы бы рубили дрова, и это было бы нашим служением. Какая, собственно, разница, по большому счету, чем мы занимаемся в служении? Для нас значимо только одно, что это приказано Всевышним. То есть, с этой точки зрения нивелируются абсолютно все отрасли служения, скажем. «Валидейзе нимше хахарках гоиход гамби праты авейдейс», и благодаря этому впоследствии вот это иход, оно привлекается во всей частности служения, пратитной залеев, в частности движение сердца, на каком бы уровне, в каком бы смысле мы об этом ни говорили, и физического сердца, и духовного сердца, рыцой и вишоев. То есть вот этот иход, он привлекается в сам рыцой и вишоев. В области рыцой и вишоев надо вернуться к иходу, и тогда иход будет определять и включать себя, подразумевать собой. Вот это рацуи и шоев, там колебания разного толка. Фрагмент из Ликутей Тейра в 52-й сноске в Пинохе. «Никро митцвас амелех блитам» называются заповедью короля, у которых нет обоснования. Речь идет о хуким, очевидно, иррациональных заповедях. «Гам илу лойгоя найса айихуд», даже если бы не достигалось единения, «ве им колзе к мой илу ництаве лахтев эйцим», и вместе с тем, несмотря на то, что нам непонятна эффективность, скажем, какого-то элемента служения, как работает что-то в служении, вместе с тем, это наподобие тому, о чем сказано, если бы нам было заповедано рубить дрова, то мы бы рубили дрова, и как-то за счет этого реализовывалось бы совокупность нашего служения. Алдерих Мошел. «Везеу никра митцва замелех», и это называется заповедью, приказом короля, «шейн ливаки шумтам клол рак кабола сойль», почему заповеди называются приказом короля, сравниваются с приказом короля, в чем суть метафоры, в том, что у короля подданный не имеет права спрашивать, строго говоря, обоснование приказа. Если король захочет ему раскрыть смысл того, что он приказывает, зачем это нужно, хорошо, он раскроет ему смысл, может быть, даже подданный осмыслит, зачем же это нужно. Но требовать в обязательно, как обязательного необходимого условия объяснения приказа для его реализации невозможно у короля. Примерно так же и здесь, и даже в большей степени бесконечно, как понятно само собой, во взаимоотношениях еврея со Всевышним. Наши заповеди, которые нам приказаны, заповеданы, они совершенно не подразумевают обязательности понимания нами смысла этих приказов. Ну и это здесь прозвучало как иллюстрация того, что достигнув состояния покоя, то есть подчинившись воле Всевышнего в общем плане, далее неважно, в какие формы эта воля одевается. И если я правильно понял связь завершения этого пункта с его началом, Ребе так предлагает понимать подчеркнутость идеи совокупной идеи нашего служения и связанной с ним менухи, покоя, заповедями любви ко Всевышнему и страха перед Всевышним, ну, любви ко Всевышнему прежде всего, поскольку любовь как раз указывает на духовное действие, которое подразумевает колебания, постоянное движение, постоянную подвижность, и в то же самое время включает в себя совокупность служения, которая указывает на этот самый ход в высказывании насчет возвращения к одному.